Сегодня мы обсуждаем последний из недельных разделов книги «Бытия» – раздел «Ваихи». В этом разделе рассказывается о том, как Яков, который прожил длительное время уже в Египте вместе со всеми сыновьями и с Йосефом, куда они все переехали, Яков близок к смерти, и он сначала благословляет сыновей Йосефа, Эфраима и Менаше, а потом благословляет всех остальных своих детей, все 12 колен, и заповедует отдельно похоронить себя в пещере Махпела. И после этого рассказывается об отношениях Йосефа и его братьев после смерти Якова, когда братья подозревают, что Иосиф теперь, наверное, накажет их за то, что они сделали, за то, что они его продали. Теперь, когда отца нет, теперь они опасаются мести или, может быть, наказания со стороны Йосефа. Йосеф разубеждает их, что он вовсе не собирается никак их наказывать и что все это в руке Божьей. Но и дальше Йосеф умирает и повелевает, заповедует похоронить себя тоже в стране Хананской и говорит своим братьям: когда вы выйдете из Египта, возьмите кости мои с собою. В этом разделе мы видим несколько очень важных идей, которые каждую хотелось бы отметить особо. Во-первых, это благословение Якова сыновьям Йосефа, Эфраима и Менаше. Яков берет сыновей Йосефа, как бы повышает их статус до статуса колен. Так что у нас получается, что Йосеф имеет два колена. Колено Эфраима и колено Менаше. И в этом, кстати, такой парадокс возникает, что еврейских колен вроде бы 12, а их, получается, с другой стороны 13, потому что Иосифа есть два колена. Эфраима и Менаше было 12 сыновей Якова. И добавилось одно, вместо Йосефа есть два. И, однако, колено остается всегда 12, потому что по тем вопросам, в которых колено Леви участвует, например, камни на нагруднике первосвященника, различные перечисления колен, там Иосиф считается за одно колено, Эфраим и Менаше идут вместе. А по тем вопросам, по которым Леви не считается, например, раздел страны, Левиты ведь не получили земли, они получили левитские города внутри каждого колена. По этим вопросам Эфраим и Менаше считаются двумя отдельными коленами. То есть получается такой парадокс. Колен народа Израиля всегда 12, независимо от того, считать Леви или не считать. В любом случае будет 12 колен. Такая вот еврейская арифметика. Вот. Но важно в благословении Эфраима и Менаше, что первенцем был Менаше. Но, тем не менее, Яков сначала благословил Эфраима. Яков как бы поменял первенство. Яков поставил Эфраима перед Менаше. И разница между Эфраимом и Менаше такая. Менаше, мы говорили об этом уже, происходит от слова «забыть». Иосиф хотел забыть дом отца, то, что с ним произошло. И эту идею «забыть дом отца» несет себе Менаше. А Эфраим – это расшириться, увеличиваться, умножиться, поскольку Бог дал Йосефу удачу и размножение, и успех в той стране, где он оказался, в Египте. И для Йосефа первым было расторжение связи со своим домом. Первым было забыть то, что с ним произошло. И только потом увеличиться и умножиться. А Яков сказал, что это неправильно, что на самом деле главным является Эфраим. Менаше, когда он присоединен к Эфраиму, он не помогает, или он не направлен на то, чтобы забыть все, что было раньше. А он помогает забыть то плохое, что было раньше. Он помогает забыть плохое и сохранить хорошее. Вот в этом изменение функции Менаше. Потому что если главное – это успех, то уже не хочется просто оборвать все связи с прошлым. А хочется забыть плохое, но хорошее оставить. И в этом Яков меняет порядок детей Йосефа. И этим воспитывает Йосефа. И вообще надо сказать, что весь последний раздел Торы, весь он в каком-то смысле это исправление Йосефа и братьев вместе с ними. Мы говорили о том, что исходная идея Йосефа была идея экономического мессианства. То, что он принесет благо человечеству тем, что он сможет поднять экономику, накормить всех, он с братьями вяжет снопы, он сможет накормить человечество. И поэтому то, что его послали, в общем, править Египтом, это, в общем, правильно. Ему дали осуществить свои идеалы, осуществить свои намерения. И только позже, уже осуществляя их, когда приходят братья, Иосиф начинает меняться. Он начинает понимать, что он на самом деле связан прежде всего с братьями. Что все его экономические успехи – это на самом деле влияние на еврейский народ, это связь с еврейским народом. А не просто продвинуть человечество, не просто накормить всех, не просто быть экономическим мессианством для человечества, но прежде всего иметь связь с братьями правильную. И дальше, когда братья приходят к Иосифу, он начинает постепенно меняться, он входит с ними в соотношение, в соприкосновение, он сначала пытается подействовать на них через Бениамина, потом это не удается, это то, что мы говорили раньше. Но главное, что его подход к миру меняется. И когда Яков ставит Ефраима перед Менаше, он воспитывает этим Йосефа. И дальше продолжается изменение позиции Йосефа. После этого мы читаем в Торе о том, как Яков благословил все 12 колен, и там функции строго расписаны. Йосеф является, да, выдающимся, да, очень важным, его функция огромна, но все же царем является Иуда. Все же скипетр не отойдет от Иуды. И поэтому Яков в своем благословении устанавливает эту ситуацию, когда есть два цента в еврейском народе. Есть власть Йосефа, есть власть Иуды. И они обе существенны, но все равно главным является Иуда. И Йосеф примиряется с этим. Он начинает по-другому смотреть на мир. Он постепенно понимает, что то, что он сделал, все его огромные успехи, то, что он накормил Египет, то, что он спас мир от голода, все это на самом деле, как это ни странно, вторично. То есть это очень нужно, это очень важно. Но будущее все равно, будущее, которое он строит, это будущее еврейского народа. И поэтому он начинает совершенно иначе смотреть на жизнь. После смерти отца братья боятся, что Иосиф теперь накажет их. Медраш даже рассказывает, что когда они возвращались из страны Хананской, то Иосиф, который первый раз оказался в Ханаане после долгого-долгого перерыва, после того, как его продали, он ни разу там, естественно, не был, он не мог же там быть, пока он был у фараона или в тюрьме, естественно. Но и когда он был властителем Египта, он тоже туда не возвращался. Когда братья жили с Иосифом уже, это тоже не было. И вот он вернулся первый раз после многих десятков лет, когда он не был, и он пошел посмотреть на ту яму, куда его когда-то бросили. Поскольку это, естественно, очень важный момент для него, переживание, когда он думал, что его убьют, когда он не понимал, что происходит. И вот братья, увидев, что он идет посмотреть на эту яму, испугались. Они решили, что теперь-то Иосиф их накажет. И когда они говорят об этом Иосифу, то сказано, Иосиф плакал и говорил, ну разве я на месте Бога, который определил жизнь. Бог меня послал перед вами. То есть, иными словами, Иосиф стал понимать, что не только божественное управление правит всем миром, это он понимал и раньше, а что божественное управление правит миром ради правильного развития еврейского народа. Потому что настоящее продвижение человечества невозможно через мессианизм Иосифа. Потом придет новый фараон, который все забудет. Настоящее продвижение связано с развитием еврейского народа, через которое уже идет такой месседж человечества, который не стираем, который навсегда, который изменяет по-настоящему глубоко жизнь человечества, что мы, собственно, видели дальше в ходе истории. Так вот, Иосиф, восприняв такой подход, стал по-другому относиться к жизни. Он постепенно понимает, что его предназначение – это именно братья. И кончается история тем, что Иосиф говорит, когда Бог вспомнит о вас, то вынесите кости мои из Египта. На это повлияло и то, что Иаков обязал его похоронить в земле Ханаанской. То, что весь дом Иосифа и вся семья Иакова, все пошли в Ханаан, еще раз посетили его. О том, что они возобновили связь с Ханааном через эти похороны. Вообще, это очень существенная вещь, что Иосиф, премьер-министр в Египте, и вся его семья, и вроде все уже там живут, но хранить они едут про отца Якова в Ханаан. Это настолько существенно, вот это чувство, что на самом деле родина в Ханаане. Потому что то, куда едут хранить, это и есть то место, которое вечно. И таким образом сама идея похорон в Махпеле очень повлияло на Иосифа, и потом то, что его отношения с братьями. И кончается тем, что Иосиф говорит, непременно Бог вас вспомнит и выведет вас отсюда. То есть, в общем-то, к концу жизни Иосиф разочаровывается в том, что Египет, куда он так стремился, где он обрел такую власть, где он так повлиял на человечество, что Египет сможет быть светочем человеческого, человечества, что через Египет будет принесен божественный месседж в мир. Это не так. И Иосиф, когда он это ощущает окончательно, он тогда понимает, что Бог непременно выведет евреев из Египта. Потому что именно через евреев, через этот исход будет дан месседж человечества, вовсе не через Египет. И поэтому он говорит, вынесите кости мои отсюда. Я хочу в этом соучаствовать, я хочу быть к этому подсоединенным. То есть, иными словами, Иосиф к концу жизни совершает раскаяние в тех, может быть, слишком радикальных взглядах, которые у него были. И через это Йосеф превращается в Машех бен Йосеф. То есть в Мессию сына Йосефа. Он порождает Мессию сына Йосефа. Конечно, в еврейской традиции есть два понятия о Мессии. Есть Мессия сын Йосеф и Мессия сын Давида. Йосеф – это экономика. Мессия сын Йосеф – это тот, кто приносит экономический успех. Тот, кто может построить государство. Тот, кто может развить экономику. Построить правильное управление страной. А Иуда, то есть Давид его потомок, это духовное продвижение. И духовное продвижение приходит на базе естественного продвижения. Не мимо него, не само по себе, не сначала, а именно на базе того, что достигнуто естественное продвижение. Так вот, естественное продвижение может быть достигнуто только тогда, когда люди типа Йосефа, то есть еврейские менеджеры, еврейские инженеры и евреи, которые умеют управлять окружающим миром, когда они сосредоточатся на построении своего еврейского государства, а не просто на вкладе в мировую цивилизацию. Вот именно этот поворот, это исправление произошло с Йосефом к концу жизни. И это и есть превращение Иосифа в Машеха, сына Иосифа. И это и есть путь, который потом должны пройти, как бы, так сказать, светская, если можно так выразиться, фракция еврейского народа, чтобы правильно реализовать свой потенциал и свою миссию в еврейской национальной жизни.